Всякая идеализация отнимает что-то у жизни. Прикрашивать жизнь значит лишать ее сложности, разрушать ее. Представьте это моралистам, милый мой. Историю делают люди, но не из своей головы. Мысли, которые рождаются в сознании, играют самую незначительную роль в ходе событий. История определяется и управляется производством и орудиями производства, то есть силой экономических условий. Капитализм породил социализм. И законы, созданные капитализмом для защиты собственности, и являются единственно ответственными за анархизм. Никак нельзя знать, каков будет общественный строй в грядущие времена, и незачем поэтому предаваться страстным пророческим бредням. В лучшем случае они только характерны для пророка, но никакой объективной ценности у них быть не может. Представьте же эту забаву моралистам!
Михаэлис, выпущенный на свободу апостол, говорил это ровным голосом, несколько сдавленным под тяжестью толстого жирового слоя на груди. Он вышел из гигиенично устроенной тюрьмы, толстый, как бочка, с огромным животом и одутловатыми бледными щеками. Можно было подумать, что его враги нарочно кормили его в течение 15 лет чрезмерно жирной пищей, упрятав его в сырой темный погреб. Потом уже и на свободе ему не удавалось спустить ни одного фунта веса. Рассказывали, что в течение 3 сезонов кряду одна богатая старая дама посылала его лечиться в Мариенбад, но его выслали оттуда по случаю приезда именитых пациентов и лишили таким образом доступа к целебным водам. Сначала он возмущался, но потом вполне покорился судьбе. Опершись на заплывшие жиром локти, он слегка подался вперед своим грузным туловищем и плюнув в решетку камина.
«Да, у меня было достаточно времени все это обдумать», — прибавил он, не повышая голоса. «Общество предоставило мне нужный для размышления досуг».
По другую сторону камина, на мягком удобном кресле, в котором обыкновенно сидела мать мисс Верлок, расположился Карл Юнт. Он мрачно рассмеялся, закрыв беззубый рот. Террорист, так он сам себя называл, был лысый старик с отвисшим подбородком. В его потухших глазах сверкало затаенное гневное чувство. Он поднялся, опираясь на тонкую палку, изогнувшуюся под тяжестью его руки.
«Я всегда мечтал,
— заговорил он мрачным тоном,
— о союзе людей, твердо решивших действовать, не стесняясь средствами, достаточно сильных, чтобы смело признать себя разрушителями и свободных от смирения и пессимизма, от которого гибнет и разлагается мир. Беспощадность ко всему на земле, в том числе и к самому себе, отречение от всего во имя блага человечества в его грядущих судьбах – вот чего я требовал от нужных мне сообщников».
Его маленькая лысая голова вся тряслась. В горле у него пересохло от возбуждения. Мистер Верлок, усевшийся в углу дивана на другом конце комнаты, промычал что-то неопределенное в знак одобрения. Старый террорист медленно покачал головой.
«Я никогда не мог собрать хотя бы трех таких людей, — сказал он. — Все из-за вашего проклятого бесплодного пессимизма!
Накинулся он на Михаэлиса. Тот расставил свои толстые, как подушки, ноги и принял оскорбительный вид.
Как можно было назвать его пессимистом? Это его глубоко возмущало. Он был настолько далек от пессимизма, что напротив того, твердо верил в близкий конец частной собственности. Он был убежден, что класс собственников погибнет от собственного разврата. Собственникам придется бороться не только против проснувшегося пролетариата, но и друг против друга. Борьба, война – вот грядущая судьба частной собственности. Гибель ее неминуема. Михаэлис твердо в это верил и не нуждался для подкрепления своей веры в реве возбужденной толпы, в красных флагах и так далее. Нет, один только холодный разум лежал в основе его оптимизма. Он остановился, чтобы передохнуть, и потом продолжал.
«Не будь я оптимистом!» — сказал он. «Разве бы я не нашел в течение 15 лет средства перерезать себе горло? В крайнем случае, я мог бы расшибить себе голову об стены камеры!»
Прерывисто вдыхание лишало его голос всякого огня. Его одутловатые бледные щеки свисали, как неживые, но в его синих глазах, сильно прищуренных, светилось сосредоточенное, безумное в своей напряженности выражение твердой веры. С таким выражением в глазах он, вероятно, сидел по ночам в тюремной камере, предаваясь своим мыслям. Карл Юнт стоял перед ним, перекинув через плечо один конец своей зеленоватой накидки. Перед самым камином сидел товарищ Азипон, бывший студент медицины, главный составитель листков и брошюр издательства «БП». Он вытянул ноги, повернув их пятками к огню. Пучок курчавых светлых волос торчал над его красным лицом с приплюснутым носом и толстыми губами, выдававшими его негритянское происхождение. Глаза с миндалевидным разрезом светились темным блеском над выступающими скулами. На нем была синяя фланелевая рубашка, свободные концы небрежно повязанного черного толкового галстука спускались на плотно застегнутый жилет. Он прислонился головой к спинке стула, вытянув шею, поднес к губам папиросу, вставленную в длинный деревянный мундштук, и стал пускать в потолок клубы дыма. Михаэлис продолжал развивать свою мысль, ту мысль, которая его занимала в долгие годы заключения и превратилась у него в глубокую веру. Он говорил, обращаясь к самому себе, не думая о слушателях и даже забывая об их присутствии по усвоенной привычке думать вслух среди четырех выштукатуренных стен своей камеры в гробовом молчании огромного кирпичного здания близ реки, мрачного и уродливого, как гигантская покойницкая для живых мертвецов. Он совершенно не умел вести спор не потому, что какие-либо выводы противника могли убедить его, а потому что самый факт другого голоса, раздающегося рядом с ним, смущал его и спутывал его мысли. Они создались в бесконечно долгие годы духовного одиночества, как бы среди безводной пустыни, Ничей живой голос никогда их не опровергал, не одобрял, и Михаэлис не умел доказывать их в живом споре. На этот раз никто его не прерывал, и он снова изложил свое миросозерцание, которое он теперь исповедовал как символ веры. Он говорил, что тайна судьбы всецело заключена в материальной стороне жизни, что будущее обуславливается только экономическими причинами, что в этом источник всех идей, руководящих умственным развитием человечества и даже порывами их страстей. Раздавшийся вдруг резкий смех товарища Азипона прервал Михаэлиса на полуслове, и он не мог сразу продолжать. В его кротких восторженных глазах появилось выражение растерянности. Он медленно закрыл их, как бы для того, чтобы собрать разбежавшиеся мысли. Наступило молчание. От пылающего огня камина и от двух газовых рожков над столом в комнате сделалось душно. Мистер Верлок тяжеловесно поднялся с дивана, открыл дверь в кухню, чтобы впустить больше воздуха, и увидел Стеви, сидевшего спокойно за кухонным столом. Он по своему обыкновению чертил круги, бесконечное число кругов, концентрических, эксцентрических, целый хаос кругов, которые множеством сплетенных и повторенных кривых, множеством пересекающихся линий были каким-то отражением космического хаоса, символом безумного искусства, которое гонится за недостижимым. Художник даже не повернул головы, низко наклонившись над работой. Мистер Верлок, неприятно удивленный присутствием мальчика в соседней комнате, вернулся на свое место на диване. Александр Азипон поднялся с места. Он казался очень высоким в комнате с низким потолком. Пройдя в кухню, он стал за спиной Стеви, поглядел на его работу и, вернувшись, произнес тоном оракула: «Очень хорошо! Очень характерно, совершенно типично!» «Что хорошо?» – ворчливо спросил мистер Верлок, усевшийся снова в углу дивана. Азипон небрежно пояснил свои слова, кивнув головой по направлению к кухне. «Типичная форма вырождения. Я говорю о рисунках». «Вы считаете мальчика дегенератом?» – пробормотал мистер Верлок. Товарищ Александр Азипон по прозвищу Доктор был медиком без диплома. Потом ездил из города в город читать лекции о гигиене с социальной точки зрения во всех рабочих союзах. Он был автором популярного полунаучного очерка в виде дешевого памфлета, конфискованного вскоре после выхода в свет, под заглавием «Губительные пороки среднего класса». Кроме того, он был делегатом таинственного главного комитета. Ему вместе с Карлом Юнтом и Михаэлисом поручена была литературная пропаганда. Этот человек глядел теперь на тайного соглядателя, состоявшего в сношениях, по меньшей мере, с двумя посольствами, взглядом, выражавшим непоколебимую уверенность. «Да, так его можно назвать с научной точки зрения. Очень типичный образчик этого рода дегенерации. Достаточно взглянуть на его уши. Если бы вы читали Ламброзо, мистер Виолок, рассевшись широко на диване, стал пристально смотреть на пуговицы жилета. Щеки его слегка покраснели. В последнее время всякое упоминание чего-нибудь, относящегося к науке, слово само по себе невинное и довольно неопределенное, странным образом вызывало тотчас же в уме мистера Верлока живой и весьма неприятный образ мистера Вальдера. Это явление, составляющее, быть может, именно одно из чудес науки, погружало мистера Верлока в странное состояние волнения и страха и вызывало в нем желание наговорить грубых слов, ругаться, чтобы облегчить этим душу. Но он ничего не сказал. Раздался голос не его, а Карла Юнта, неподкупного в своей прямолинейности. «Ламброза, осел!» — выпалил он. Товарищ Азипон взглянул на него испуганными, широко раскрытыми глазами в ответ на такое богохульство, а Юнт продолжал сердитым голосом, ежеминутно схватывая губами кончик языка. Он точно жевал его со злости. «Да ведь этот идиот бог весть что говорит!» — кричал он. «Преступник для него! Это заключенный в тюрьму! Просто, не правда ли? Ну, а как относительно тех, которых сажают туда силой? Да, силой! Да и что такое преступление? Разве он знает это, ваш глупый пошляк, который прославился среди других пошляков тем, что стал рассматривать уши и зубы несчастных жертв? По его мнению, зубы и уши накладывают клеймо на преступника. А что сказать о законе, который еще яснее клеймит, о способе клеймения, изобретенном сытыми для ограждения от голодных? Они раскаленным железом клеймят тело несчастных. Разве не слышите отсюда, как шипит под раскаленным железом живое тело? Вот как изготовляются преступники для Ламброза и его глупостей!» Набалдашник его палки, его ноги дрожали от волнения, но его фигура, задрапированная в широкий плащ, сохраняла гордый и вызывающий вид. Он точно различал в воздухе запах жестокости, точно подслушивал чутким ухом страшные крики страдания. Чувствовалась большая сила во всем его существе. Почти умирающий ветеран динамитных войн был в свое время большим актером. Актером на трибуне, на тайных собраниях, в частных беседах. Он сам никогда в жизни пальца не поднимал во вред обществу. Он не был человеком действия и не был даже оратором, увлекающим потоком красноречия. Но он умел вызывать все разрушительные инстинкты в угнетенных, пробуждать озлобленность в бедняках. Он умел призывать к мятежу, и слабые остатки рокового дара все еще сохранились в нем. Михаэлис улыбался отсутствующей улыбкой, не разжимая губ. Он понурил голову, сочувствуя словам Юнта. Он сам был в тюрьме. Его тело тоже жгли раскаленным железом, и он теперь тихо напоминал об этом. Товарищ Азипон, по прозванию доктор, оправился от первого впечатления слов Юнта. «Вы этого не понимаете», — начал он презрительным тоном, но остановился, испуганный мертвенной чернотой провалившихся глаз, медленно повернувшихся к нему слепым взглядом. Он слегка пожал плечами и отказался от дальнейшего спора. Стеви, привыкший, чтобы на него не обращали внимания, встал из-за кухонного стола и, взяв рисунки, направился к себе в комнату спать. Он очутился у двери лавки как раз вовремя, чтобы выслушать всю образную речь Карла Юнта. Лист бумаги с нарисованными на нем кругами выпал у него из рук. Он остановился, как вкопанный, не сводя глаз старого террориста. Его точно приковали к месту болезненной ужас и страх перед физической болью. Стави хорошо знал, что если приложить раскаленное железо к телу, то от этого очень больно. Глаза его загорелись негодованием. Он ясно представил себе, до чего это больно. Он стоял, раскрыв широко рот. Глядя неуклонно в огонь, Михаэлис снова испытал чувство уединения, необходимое для него, чтобы сосредоточить свои мысли. От его уст снова потекли оптимистические пророчества. Он доказывал, что капитализм обречен на погибель самой колыбели, так как родился с ядом конкуренции в крови. Большие капиталисты поедают маленьких, сосредотачивают силу и орудия производства в больших центрах, совершенствуют орудия промышленности и в безумном своем самовозвеличении подготовляет только законное наследие страдающего пролетариата. Михаэлис произнес великое слово «терпение», и в этом его ясном взгляде, поднятом к низкому потолку комнаты, отразилась ангельская твердость веры. Стеви, не отходивший от дверей, успокоился и точно впал в забытье. На лице товарища Азипона отразилось нетерпение. «Так значит, нет необходимости что-либо делать? Значит, лучше всего ждать, сложа руки?» «Я этого не говорю», — мягко возразил Михаэлис. «Видение истинное так сильно внедрилось в него, что звук чужого голоса уже не мог его рассеять. Он продолжал смотреть в красные уголья. Нужно было готовиться к будущему. Он готов был допустить, что великий переворот совершится среди взрыва революции. Но он только доказывал, что революционная пропаганда – дело, требующее чуткой совести».